Okay.
Yeah.
We have discussed.
Have a tendency to bunny trail.
We have discussed Townsend Brown.
Мы упоминали Томсона Брауна.
Yeah.
Представь его, пожалуйста.
So why is he important to the story?
Чем он важен для нашего рассказа? Именно он открыл связь между напряжением и силой притяжения. Именно он из американцев заметил это свойство. По легенде, однажды он был в школе или в институте. Они играли с ускорителем частиц, коллайдером. Они пропускали импульсный ток через очень толстые провода. Это были тяжелые провода, и они пропускали переменный ток. И вдруг они стали дергаться в разные стороны. И тогда он задумался, почему это так, что происходит. Именно он стал это изучать и потом выявил, если применять асимметрическую функцию к переменному току, это позволяет влиять на силу притяжения. И именно он разработал эти стрелы, или что это было. Точнее, тарелки, диски на платформе. Я забыла имя этого человека. Помню, он работал с ним по шрамам. Они строили летающие тарелки. Мой хороший знакомый Дрю, у которого имя стало двойным после женитьбы. Раньше его звали Дрю Дарлинг. У него есть веб-сайт, где он рассказывает о законах физики, которые позволяют объяснить шрамы в космосе. У меня было много общения с ним на эту тему. Он невероятный, и мне приходилось просить его добавить обороты. Приходилось сказать ему «расслабься».
Не то, что ты странный, но я просто с тобой не успеваю.
Мы с ним это обсуждали много раз, и мы всегда друг друга подкалываем. Мы соревнуемся. Это не в смысле соревнования, но наше понимание дополняет друг друга. Он лучше знает инженерную сторону. Я же лучше знаю электрическую теорию, теорию электричества. Вот, он, по сути, построил катушку Теслы, да. Причем не ту, с которой играют, не игрушечную версию, а настоящую катушку Теслы. Не маленькую игрушечную, а настоящую, мощную катушку Теслы. Она может обеспечить электричеством целый дом. Такая катушка. И он один из тех, кто начал применять идею негативно заряженной энергии, негативной энергии. Это к тому, как мы говорили раньше, что можно поменять местами полюса электричества. Это создает антигравитационный эффект. Он выяснил, что негативная энергия была результатом действия катушки Теслы. И именно такую энергию он использовал в доме, у себя в доме. И позитивная энергия выключала. Она была выключателем. Кстати, об этой работающей катушке Теслы. Последние несколько месяцев я вспоминал один из чертежей мотора. Который использует тот же принцип, как и громкоговорители. Как между двумя колонками громкоговорителей создается поле, и можно подвесить объект туда, и предмет будет висеть между двумя громкоговорителями. Да, я видела такое. У меня получилось воссоздать такой эффект с помощью магнитных полей. Ого, ничего себе. Это должно быть возможно. И требования к такому аппарату похожи, как у катушки Теслы. он пытался интегрировать третий громкоговоритель. Уже есть два громкоговорителя. И добавляем третий. А и там очень важна геометрия в этой третьей колонке. Это был совсем другой экспериментатор. Он делал Tesla приборы, и он рассказывал на одной конференции о своей открытии, своей разработке этого прибора. Но он это рассказывал неправильно. Я знаю, что выкладки были неверны. Получалась просто игрушка. Ну, вообще, многие так и думают, что это просто игрушка, когда говорят о катушке Теслы. Да, я тоже это заметила, когда смотрела видео про воспроизведение катушек Теслы. Статический заряд исходил из катушки, и он отражался на поверхность одежды людей. Металлические одежды. Целью Теслы было удаление подобных явлений, поскольку это были потери заряда. Нужно использовать заряд, а не играться с ним, не позволять ему утекать. Да, но вот Тесла сидел под такой лампой и читал. Больше ничего не было. Только лампочка. Он использовал такой ток. Ну да, это показывает, как можно полностью эффективизировать, полностью закрыть эти электрические поля, производимые, полностью их замкнуть и использовать. Можно было многое достичь, используя такой ток, который проходит по воздуху, вокруг. Были разные эффекты. Например, он мог контролировать и управлять температурой атмосферы вокруг. Это достигалось за счет изменения частоты в приборе. По-моему, так они и добивались эффекта кондиционера воздуха в немецких кораблях, правда? А также производился свет и частот звука. Я помню такие панели, как по стенам комнаты, и между ними создавался свет за счет звуковых частот, которые передавались с одной стороны на другую, взаимодействовали. Да, действительно, когда частота звука, ну, то есть сжатие звука, фактически речь идет о сжатии. О, по сути, что происходит в осциллоскопе, видно только. Обычно изображается как волны. По сути, они проходят между более сжатой и менее сжатой стороной в осциллографе. То есть, когда сжатие достигает определенной плотности, соответствующей определенному порогу спектра света, вдруг неожиданно возникает эффект света, он производится, да, и он будет гореть на определенной частоте, и это будет выброс фотонов. Также у них работали системы подъемников по воздуху, тракторов. Когда стоишь под космическим кораблем, под люком, и тракторы, подъемники дистанционно поднимают тебя вверх в люк, там используется луч света, который всего лишь указывает на позицию, где будет производиться действие. Да, это просто как для определения нахождения этого объекта или куда мы будем воздействовать. Где оно? Вот здесь. На самом деле луч — это и есть электромагнитная волна, которая похожа на используемую Теслой. Одна сторона которой более сильно сжата, она всегда направлена в одну сторону, и когда одна сторона более сжата, чем другая, это создает асимметричное движение, направление, так же, как и в асимметричном капаситаторе. Эффект такой же. Если передняя часть компрессированной волны более сжата, чем задняя, гравитация будет направлена вперед и двигаться туда, по направлению луча. Это будет соответствовать волне, которая изображается на осциллографе, и спускающаяся вниз вертикально конец волны, изображенной на осциллографе. Сначала вертикальная, потом сверху стекает вниз назад. Это когда задняя сторона менее сжатое, и тогда движение происходит. Если же это перевернуть, то на осциллографе это будет... Тогда эта горка станет острой, спускаться вниз сзади. Тогда напряжение будет расти, подходя к этому пику волны, и там будет возникать импульс. Волна будет двигаться туда, но луч будет двигаться вперед. Но поскольку задняя — это компрессированная сторона, сжатая, это асимметричный капаситатор. Сжатая сторона более плотная, чем передняя сторона этой волны и этого устройства. Тогда, несмотря на то, что луч будет двигаться вперед, гравитация будет направлена назад. И можно притягивать вещи назад к себе, двигать их по направлению назад. И если есть система, позволяющая переворачивать эти эффекты, это будет переворачивать также угловые волны. Можно толкать вперед и назад и удерживать объекты на одном положении. Фактически вы толкаете и притягиваете объект на постоянном одинаковом параметре и удерживаете, балансируя. Я помню использование такой методики с огромными камнями, которые мы несли, чтобы сбросить на планету. Мы так несли их лучом, проделывая траекторию. Мы их втягивали на определенной высоты позиции и удерживали там, пока мы вели переговоры с драконианцами и с восстанцами, с повстанческими группами на планетах. Они это хорошо могли видеть и осознавать нашу угрозу. Дошло до того, что как только нас видели, меня с моей флотилией, они сразу сдавались драконианцам. С нами было невозможно никак сладить. Никто не хотел с нами разговаривать, вести переговоры. Это та группа, в которой были я и Йосиф Паул. Так мы прилетали и разрушали целые миры, и там ничего не оставалось. Вместо планеты — пояс астероидов. Да, да, я знаю, как можно управляться с огромными камнями в космосе, что это дает. Зачем можно удерживать большие камни в космосе? Было что-то еще важное, связанное с этим вопросом. Так, мы обговорили антигравитационные двигатели. Мы поговорили о катушках Теслы. Поговорим о EM-драйве, да? Или, как я их знаю, это бронзовая микроволновка. Все это сводилось к тому, чтобы объяснять очень много неразберихи и неправильного понимания, которое все эти люди привносили, создавали, в том числе через средства массовой информации. Например, этот Лазар, по-моему, фамилия. Он рассказывал, как он выяснил свои наблюдения по поводу таких устройств на кораблях. И я такие двигатели помню. И все работает совсем не так, как он описал в своем докладе. Да, действительно. Но вот его описание было очень высокотехнологичным, таким запутанным, сложным. Помпезным, пытаясь описать таким образом EM-драйв. Вот он описывает огромную дыру под кораблем. Это станция, которая похожа на Элвин-115. Туда направлялись атомы через ускоритель частиц, коллайдер. Но это не позволяет управлять силой притяжения. Это только создает электрические волны, электромагнитные волны. Они могут направляться через суперпроводимые каналы. Но такие каналы, которые описывал он, на самом деле всего лишь могли быть суперпроводимыми поверхностями, которые удерживают внутри себя электромагнитные линии тока, но закрытые внутри. Да, Бальтазар, он занимался тем, что они украли корабль,
they captured ship,
и они его разбирали на обратное инженерии, то есть разбирались, как он был построен.
They didn't
да, точно, это и есть его фамилия. Но им не удалось его разобрать, обратно инженеринг сделать, реверс инженеринг, и понять, как он устроен. Но он фактически рассказывал, как они пытались это понять. Помню, как я первый раз увидела корабли, разрабатываемые Илоном Маском, которые создавали поле в форме капли. Внутри была спираль, поле. Я знала, что это была попытка воспроизвести EM-драйв. Я сразу увидела и говорю себе, это и есть газовая микроволновка, и мотор на ней, двигатель построен. Я тоже смотрю и думаю, а, этот EM-драйв, с которым играется теперь NASA? Это и есть оно, да, это и есть оно. Заметила, как они направляют поля восходящими потоками в EM-драйв, в микроволновку. Это и есть тот же эффект, та же функция. Да, это та же функция.
Yeah,
тоже действие.
That's what it does.